как хулиганик. В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Фролов. Главная тема этого выпуска. В понедельник после объявления перемирия с Хизбаллах северные города Израиля впервые за прошедший месяц провели ночь без ракетных обстрелов. Премьер-министр Украины Виктор Янукович сегодня в Сочи встретится со своим российским коллегой Михаилом Фродковым и президентом России Владимиром Путиным. Московский городской суд заново рассматривает дело Александра Копцева, напавшего на прихожан московской синагоги в январе этого года. Ранее он был признан виновным в покушении на убийство и приговорен к 13 годам заключения в колонии строгого режима. Кроме этого, традиционные новости науки, культуры, экономики и спортивное обозрение. Все это вы услышите в нашей программе. В понедельник после объявления перемирия с Хизбаллах северные города Израиля впервые за прошедший месяц провели ночь без ракетных обстрелов. В Иерусалиме глава правительства Эхуд Ольмерт, подводя предварительные итоги военных действий в Южном Ливане, сообщил депутатам парламента, что в резолюции Совета Безопасности ООН по Ливану, призывающей к прекращению огня, учтены все требования Израиля. Подробности у Равшана Гусейнова из Израиля.
В понедельник, выступая в Кнессете, Эхуд Ольмерт заявил, что в результате военных действий в Ливане Израиль достиг всех поставленных целей, как военных, так и политических. Вместе с тем Ольмерт сказал, что всю ответственность за военные действия несет только он один. «Полная ответственность за военные действия возложена на меня, как на премьер-министра. У меня нет ни малейшего намерения делить эту ответственность с кем бы то ни было». По словам Ольмерта, все требования Израиля поддержал Совет Безопасности ООН в своей резолюции номер 1701. Резолюция Совета Безопасности ООН, по его словам, является политическим достижением Израиля. Между тем, утверждение премьер-министра совсем не совпадает с мнением народа. 58% израильтян считают, что в Ливанской войне Израилю не удалось достичь поставленных целей. При этом большая часть граждан возлагает ответственность за этот провал на руководство страны. Таковы главные выводы опроса общественного мнения, проведенного институтом Globe Smith. Опрошенные израильтяне не разделяют и оптимизма правительства по поводу резолюции Совета Безопасности ООН. Только 6% респондентов считают, что условия прекращения огня отвечают запросам Израиля, тогда как 66% придерживаются прямо противоположного мнения. Отмечу, что в начале конфликта целью военной операции в Ливане было объявлено освобождение двух израильских военнослужащих, похищенных Хизбаллах, а также разоружение Хизбаллах. Оба эти вопроса пока так и остаются открытыми, так как в резолюции Совета Безопасности ООН не предусмотрен какой-либо механизм для достижения этих целей. Министр обороны Амир Перец заявил, что намерен расследовать ход военных операций. «Как министр обороны я намерен создать команду, которая должна будет всесторонне и детально изучить все события, предшествующие войне и происшедшие в ходе самой войны. За время войны в Ливане в боях и при ракетных обстрелах погибли 154 израильтянина, в том числе 115 военнослужащих и 39 гражданских лиц. Ранения, травмы и контузии получило около 2800 человек, среди них более 700 военнослужащих. Из Ливана сообщают о гибели примерно 1000 человек, но по данным израильского командования от 350 до 400 из них – боевики Хизбаллах. За время конфликта на территории Израиля упало около 4000 ракет, почти 500 000 израильтян были вынуждены покинуть свои дома на севере страны и перебраться в более безопасные районы. По предварительным оценкам, ущерб, который понесла экономика Израиля, составляет свыше 23 миллиардов шекелей. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
«Единая Россия» объявила о поддержке на выборах мэра Самары действующего главы города Георгия Лиманского. Лиманский спешно вступил в ряды единороссов, а местная прокуратура закрыла все заведенные против него дела. Политологи объясняют эти метаморфозы вмешательством губернатора Титова и олигарха Дерипаски. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Самаре Сергея Хазова.
Спикер губернской думы Виктор Сазонов, ранее позиционируемый самарскими единороссами как главный кандидат в мэры, спешно ушел в тень, не выказав даже грамма недовольства. «Поменяли Сазонова на Лиманского», написала одна из местных газет, намекая, что мэру Самары при поддержке губернатора Константина Титова удалось найти влиятельных покровителей в центральном аппарате «Единой России» в Москве. По данным источников в самарском отделении партии, 10 августа в Генсовете прошли консультации, в которых участвовали Георгий Лиманский, Виктор Сазонов и исполняющий обязанности секретаря секретаря регионального политсовета Александр Живайкин. Итогом консультации стала поддержка Лиманского, который, как выяснилось, еще в первых числах августа написал заявление о вступлении в Единую Россию. Региональное отделение партии было предложено возглавить Виктору Сазонову. Также партийные бонзы гарантировали ему пост спикера в областной думе нового созыва.
Я как член партии, как член президиума регионального политического совета Самарской области, я эти решения обязан выполнять. Партийная дисциплина должна быть партийной дисциплиной, и поэтому те решения, которые приняты, они будут выполняться.
Самарский политолог Евгений Малевич считает, что изменить ситуацию, выдвинув кандидатом от «Единой России» не Сазонова, а Лиманского, удалось исключительно благодаря стараниям губернатора Константина Титова при активной поддержке главы компании «Базовый элемент» Олега Дерипаски. По мнению источников Самарской торгово-промышленной палате, за эту помощь господину Дерипаске был обещан режим наибольшего благоприятствования при ведении бизнеса в регионе. В это же время прокуратура сняла все выдвинутые против мэра Самары обвинения, а члены Самарского рекотделения «Единой России» заговорили о том, что всегда поддерживали Георгия Лиманского. Депутаты городской думы во главе с вице-спикером Виталием Ильиным в ответ выступили с заявлением, что готовы в знак протеста против выдвижения Лиманского кандидатом от «Единой России» покинуть ряды единороссов, но слова пока так и остались словами. За суетой с выдвижением главы города кандидатом от «Единой России» чиновники забыли профинансировать работу горосберкома, рассказал его председатель Сергей Семченко.
Мы приняли решение на комиссии обратиться в суд. Ждем в настоящее время ответа из прокуратуры.
После того, как новость о поддержке кандидатуры Георгия Лиманского единороссами растиражировали местные СМИ, в массе своей подконтрольной мэрии Самару захлестнула эйфория. Уже сейчас учителя и военные поздравляют Лиманского, а телерепортажи дают понять – вот он, будущий глава города. Другой альтернативы нет. Самара преподносится как лучший город Земли, тогда как количество точек по продаже спиртного в городских парках превышает все мыслимые нормы, дороги разбиты и нуждаются в ремонте, жилищно-коммунальное хозяйство требует реконструкции, а чистый песок на пляже можно найти только на другом берегу Волги.
Рассказывал Равшан Гусейнов, корреспондент Радио Свобода. Ой, простите, это был Сергей Хазов из Самары. Премьер-министр Украины Виктор Янукович сегодня в Сочи встретится со своим российским коллегой Михаилом Фродковым и президентом России Владимиром Путиным. Это первая зарубежная поездка Януковича в качестве главы нового украинского правительства. Репортаж корреспондента Радио Свобода на Украине Владимира Ивахненко.
Хотя Украина и не является членом Евразийского экономического сообщества, Виктор Янукович примет участие в Сочи в работе саммита этой организации. В рамках форума пройдет и заседание правительственных делегаций Украины и России. Как пишет киевская газета «Дело», успех переговоров Януковича будет определяться по простой формуле. Согласится ли Кремль на пролонгацию газового договора на старых условиях, без новых претензий на украинскую газотранспортную систему? Ее передача в управление России запрещена на законодательном уровне. Тем не менее, Верховную Раду полностью контролирует партия регионов Януковича, поэтому внесение требуемых корректив может быть только вопросом времени. Украина хотела бы на ближайшую перспективу зафиксировать тарифы на импортируемый из России газ на уровне 95 долларов за 1000 кубометров. Соответствующий документ стороны могут подписать в Сочи вместе с новым вариантом межправительственного протокола о транзите российского газа через украинскую территорию. Практически решенный вопрос сегодняшних переговоров – отмена запретительных мер россиян по поводу украинской мясомолочной продукции. Накануне визита в Россию Янукович всех убеждал, что политика его правительства не будет ни пророссийской, ни прозападной. Однако при этом премьер сделал несколько заявлений, которые с восторгом были восприняты Москвой, говорит директор Киевского института внешней политики Григорий Перепелица.
Это заявление Януковича, что нам не нужно пока присоединяться к плану действий относительно членства в НАТО, а такая перспектива Украины есть осенью на Рижском саммите. Это говорит о том, что евроатлантический курс уже приостановлен. Что касается курса на европейскую интеграцию, то Янукович намерен отозвать законопроект по вступлению в Всемирную организацию торговли. Я полагаю, что есть установка о том, чтобы ждать, пока Россия вступит в ВТО.
По мнению экспертов, теперь, когда украинское правительство возглавляет лояльный Кремлю политик, Россия будет настаивать и на полномасштабном присоединении Украины к единому экономическому пространству. Очевидно, что эта тема будет одной из главных в ходе первого заседания Межгосударственной комиссии Ющенко-Путин. О конкретных сроках его проведения по итогам визита в Сочи Виктор Янукович проинформирует украинского президента. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире программа «Свобода в полдень». Сейчас время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Перемирие между Израилем и группировкой «Хизбаллах», вступившее в силу в понедельник, в основном соблюдается, сообщил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. В Приднестровье сегодня день траура по погибшим в результате взрыва в троллейбусе в минувшее воскресенье. Виктор Янукович прибывает сегодня в Россию. Это первый визит за рубеж новоназначенного премьера Украины. Мосгорсуд повторно рассматривает дело Александра Копцева, напавшего в январе на прихожан московской синагоги. Ножевые ранения получили 9 человек. На юго-восточном побережье Китая жертвами тайфуна, самого разрушительного за последние 50 лет, стали около 300 человек. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. И напоминаю, что сегодня в 14 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Ее ведет Дмитрий Волчек. Основные темы – Эдинбургский театральный фестиваль, итоги кинофестиваля в Локарно и 50-летие со дня смерти Бертольда Брехта. Сегодня в Сочи соберется неформальный саммит Евразийского экономического сообщества. Евразэс. Гостей саммита российский президент Владимир Путин примет на берегу Черного моря в своей сочинской резиденции Бочаров-Ручей. С наиболее заметными публикациями российской прессы на эту тему знакомился Антон Желнов.
Владимир Путин сжимает вокруг себя кольцо друзей, пишет «Коммерсант». Обиженная на Запад за недавний провал переговоров о вступлении в ВТО, Москва намерена создать собственную альтернативу этой организации на базе Евразэс. Для этого Кремлю нужно дожать уже верных ей партнеров, отвадить США от колеблющихся и поставить и тех, и других в энергетическую и водную зависимость. Энергетика, заключает «Коммерсант», основной рычаг воздействия Кремля, поэтому главная тема нынешнего сочинского саммита, который продлится до 17 августа, формирование в Евразэс единого энергетического рынка. Как стало известно в преддверии саммита, в центре неформальных бесед в Сочи и едва ли не первым по важности вопросом станет также новый инициированный Москвой колоссальный проект водоснабжения Центральноазиатского региона. Вода в Центральной Азии всегда была стратегическим ресурсом и часто становилась причиной склок между ее поставщиками и потребителями. В Кремле эту ситуацию решили использовать в собственных интересах. Еще в начале лета в Москве подготовили проект, предполагающий создание Евразийского водоэнергетического консорциума, пишет «Коммерсант». На нынешнем саммите Владимир Путин собирается лично посвятить своих коллег в его детали. Как пишет издание, в Сочи будет поднята еще одна тема. Россия намерена уговорить Киргизию ни в коем случае не присоединяться к программе, имеющей огромные долги «Бедные страны», которая проводится под эгидой Международного валютного фонда и Всемирного банка. В Москве убеждают, что присоединение к этой программе лишит Киргизию суверенитета и поставит ее в полную зависимость от США. Вместо этого Москва намерена предложить Киргизии зависимость от России. Российско-белорусские переговоры тоже обещают быть непростыми, пишет «Коммерсант». Москва больше не собирается заигрывать с Минском. Один из самых больных вопросов в двусторонних отношениях – это создание союзного государства. В России заинтересованы в том, чтобы между странами как можно скорее была введена единая валюта. Однако этот процесс тормозится белорусской стороной. Александр Лукашенко требует от России компенсировать бюджетные потери от объединения двух стран. Как уверяют белорусские экономисты, только за последний год Белоруссия потеряла от интеграционных процессов почти 2 миллиарда долларов. Однако главную интригу сочинскому саммиту придает прибытие в летнюю резиденцию президента России премьер-министра Украины Виктора Януковича, пишет «Время новостей». Завтра утром у него состоится встреча встреча с российским коллегой Михаилом Фродковым в рамках работы Межправительственного комитета Украины и России. Вчера Янукович заявил, что в ходе сочинских переговоров надеется получить первый ответ на газовый вопрос, а также обсудить вопросы поставок нефти и нефтепродуктов в Украину. По информации «Времени новостей», на вопросы о возможности встречи Владимира Путина с украинским премьером в окружении российского президента отвечают весьма уклончиво и дают понять, что Янукович двухлетней давности отличается от нынешнего. А «Коммерсант» даже сравнил сегодня изменившегося Януковича с Юлией Тимошенко. Как и его предшественница, он первым делом попытался заморозить цены на нефть. Потом заявил, что предоставить русскому языку статус государственного в Крыму невозможно. Тоже говорила и Юлия Тимошенко. Теперь на саммите Янукович наверняка попытается сбить цену на российский газ, как это сделала бы Тимошенко. «Известия» отмечают, что Киев действительно рассчитывает получить приемлемую цену на газ в следующем году. Это заявление Виктор Янукович сделал накануне, подчеркнув при этом, что прежние договоренности по схеме поставок пересматриваться не будут. «Известия» также отмечают, что параллельно Янукович занялся и туркменским газом. «В ближайшее время в Ашхабад отправится украинская делегация», — заключает газета. Антон Желнов, для Радио Свобода, Москва.
Московский городской суд заново рассматривает дело Александра Копцева, напавшего на прихожан московской синагоги в январе этого года. Ранее он был признан виновным в покушении на убийство и приговорен к 13 годам заключения в колонии строгого режима. Однако Верховный суд этот приговор отменил и направил дело на новое рассмотрение, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
На пересмотре дела настояли потерпевшие. Они не согласились с решением Мосгорсуда, который хоть и приговорил Копцева к 13 годам лишения свободы за нападение на прихожан синагоги, но признать его виновным в разжигании межнациональной и религиозной ненависти и вражды отказался, говорит адвокат потерпевших Вадим Клювгант.
Не все равно потерпевшим, то есть вот моим доверителям в частности, за что наказан Копцев и в чем признан он виновным. И далеко не главным является вопрос о мере наказания. А главным является вопрос о том, чтобы его действия получили правильную оценку, правовую и общественно-политическую. Совершенно очевидно следует из материалов дела и всех обстоятельств дела то, что это преступление было в первую очередь посягательством на национальное достоинство людей, а уже во вторую очередь на их телесную целостность. И вот именно в этой первой и главной части действия преступника не получили должной правовой оценки, а следовательно, они не получили и должной оценки в обществе.
20-летнего Александра Копцева обвиняют в покушении на убийство, причинении тяжких телесных повреждений и возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. 11 января 2006 года он ворвался в здание синагоги на Большой Бронной улице и с ножом напал на прихожан. 9 человек получили ранения. Как и в первый раз, заново дело Копцева будет рассматривать один профессиональный судья, несмотря на то, что его адвокаты предприняли попытку передать дело в суд присяжных, говорит адвокат Александра Копцева Роза Сарибжанова.
Дело все в том, что перед первым слушанием, с нашей точки зрения, все-таки он был введен в некоторое заблуждение относительно последствий слушания дела с участием присяжных заседателей. И почему-то, мне сейчас трудно комментировать то, что было тогда, но почему-то они этот вопрос не поставили. Ну, Александр просто не юрист, он сам не сориентировался, а адвокаты, ну почему-то решили, что не следует слушать дело. Хотя, с моей точки зрения, это мое личное мнение, дело должно было слушаться все-таки обязательно с участием присяжных. Просто это такое дело, где нужно разобраться очень объективно и объективным людям.
Впрочем, суд отказал вернуть дело на стадию предварительных слушаний. Именно тогда должен был решаться вопрос о том, кто будет рассматривать дело по существу, суд присяжных или профессиональные судьи. И сегодня, после небольшого перерыва, слушания возобновятся. Между тем, российские правозащитники обращают внимание на то, что за последние 3 года в России очень обострились проблемы, связанные с межнациональными отношениями, проявлениями ксенофобии, расизма, антисемитизма, мигрантофобии. Говорит директор Бюро по правам человека, председатель секции по проблемам ксенофобии экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации Александр Брод.
серьезную проблему представляют радикальные молодежные группировки. Значит, по нашим данным, порядка 50 тысяч скинхедов в России. В каждом практически субъекте федерации они есть. Их объединительной идеологией является расизм, Россия для русских, очищение страны от так называемых инородцев.
Правозащитники намерены всерьез заняться подавлением националистических настроений в обществе. Сегодня они созывают пресс-конференцию, в ходе которой расскажут о новых общественных инициативах по преодолению ксенофобии и экстремизма. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Челябинске продолжается судебный процесс по делу рядового Андрея Сычева. На заседании в понедельник были допрошены лечащий врач Сычева Владимир Пасько, начальник гематологического центра Олег Рукавицын и заведующий отделением сосудистой хирургии Александр Статкевич. Медики Московского госпиталя имени Бурденко продолжают обвинять в трагедии солдата, оставшегося калекой, челябинских врачей. С подробностями Александр Валиев.
Самым категоричным был вчера Александр Статкевич. Он сказал, что именно операция, сделанная рядовому Сычеву челябинскими врачами, явилась началом всей катастрофы, которая впоследствии случилась с Андреем. Кроме того, по его мнению, медики грубо нарушили правила врачебной этики, не только не получив письменного согласия рядового на удаление органов, но и придумав версию о сексуальном насилии. Между тем, напомню, что Статкевич, который сейчас обвиняет челябинских коллег в некомпетентности, зимой, когда жизнь Сычева висела на волоске, был командирован в Челябинск для консультаций. Здесь он пробыл 10 дней. При этом в больнице, где на лечении находился Сычев, он был всего один раз. И никаких усилий для того, чтобы направить коллег в нужное, по его мнению, русло, не предпринял. Вот что говорит Светлана Мухамбетова, адвокат семьи Сычевых.
Совершенно непонятно, почему такой вопиющий случай стал их пристальным вниманием только после того, как произошла ампутация, и они уже вмешались в эту ситуацию тогда, когда уже все операции по ампутации были произведены.
По словам Статкевича, после осмотра Сычева у него сложилось однозначное впечатление о диагнозе – тромбоз магистральных вен левой ноги на фоне ряда факторов, в частности, переохлаждения, перенесенного ОРЗ, гнойничковых заболеваний рук и ног и возможных физических перегрузок. Вот как комментирует эту версию Статкевича сестра Андрея Сычева Марина.
Когда ему задали вопрос, что он имеет в виду, он ответил, что, возможно, Андрей таскал салаты на второй этаж. Именно в связи с этим у него было перенапряжение. Андрей рос в деревне, он подвергался всю свою жизнь с детства довольно-таки большой физической нагрузке. Он с детства носил тяжелые ведра с водой, а потом в дальнейшем и флягу с 40 литрами воды на второй этаж. Один ее поднимал и не надрывался. А тут от салатов он вдруг надорвался.
В заключении Статкевич заявил о давлении, оказываемом на него в военной прокуратуре. По его словам, ему предлагали подписать 4 варианта протоколов допроса. Статкевич утверждает, что отказался это делать и просидел в прокуратуре до часу ночи. До начала процесса он не делал подобных заявлений. Статкевич также сказал, что после очередного допроса у него появились сильные боли за грудиной, и он был госпитализирован в Челябинский военный госпиталь, где провел 5 дней. Затем его перевели в госпиталь имени Бурденко, где один день он провел в реанимации, а потом еще 2 месяца находился на лечении в отделении кардиологии. Сегодня на суде допросят обвиняемых Белимовича и Кузьменко, а также рассмотрят ходатайство защиты Севякова. На этот раз она просит вызвать в суд 22 судмедэксперта из Санкт-Петербурга и Москвы, которые проводили экспертизу по делу Андрея Сычева. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Далее в нашей программе традиционные рубрики «Новости науки, экономики и спорта». А сейчас хочу напомнить, что сегодня в 19 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». В ней выступит депутат Государственной Думы России, лидер Республиканской партии Владимир Рыжков. Ведет передачу Михаил Соколов. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Перемирие между Израилем и группировкой Хезболлах, вступившее в силу в понедельник, в основном соблюдается, сообщил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Тысячи людей, покинувших юг Ливана во время длившегося больше месяца израильско-ливанского конфликта, возвращаются обратно. Лидер Хезболлах Хасан Насралла утверждает, что его сторонники одержали историческую победу в войне с Израилем. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, в свою очередь, что израильская военная операция нанесла группировке серьезный урон и что Израиль всегда и везде будет преследовать лидеров Хезболлах. В Приднестровье сегодня день траура по погибшим в результате взрыва в троллейбусе в минувшее воскресенье. В салоне взорвались гранаты, погибли 2 человека, 10 были ранены. Виктор Янукович прибывает сегодня в Россию. Это первый визит за рубеж новоназначенного премьера Украины. Основной темой переговоров Януковича с российским руководством в Сочи станут двусторонние экономические отношения, в первую очередь перспективы сотрудничества на газовом рынке. Мосгорсуд сегодня повторно рассматривает дело Александра Копцева, напавшего в январе на прихожан Московской синагоги. Ножевые ранения получили 9 человек. В Москве с признаками пищевого отравления госпитализированы свыше 90 строителей, которые возводят новую гостиницу на месте снесенного интуриста. В основном это граждане Турции и стран СНГ, сообщают в МЧС. Санэпиднадзор проводит проверку. В Мордовии в больницах остаются свыше 30 человек, отравившихся в понедельник токсичным веществом в результате железнодорожной аварии. Товарный состав, перевозивший цистерны с опасным газом, столкнулся на переезде с автомобилем. Опрокинулись несколько цистерн, одна из них загорелась. В поселке Ичалки, рядом с которым произошла авария, растет так называемая зона отчуждения. В ней оказались уже около 50 домов. Их жители временно отселены.
Сегодня исполняется 75 лет со дня рождения Микаэла Таривердиева. Юбилейные торжества и многочисленные концерты пройдут не только в российских городах, но и в Минске, и в Киеве, рассказывает Лиля Пальвелева.
Имя Микаэла Таривердиева у всех на слуху, прежде всего из-за музыки к фильмам. «17 мгновений весны», «Ирония судьбы» и многие другие картины заслужили всенародную любовь во многом благодаря участию в них маэстро. Еще он автор отмеченных безупречным вкусом песен и романсов, незабытых и сейчас. Уже после ухода композитора из жизни его вдова Вера Таривердиева организовала международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева. И тогда многие узнали, что он автор не только камерных сочинений. «Кассандра» и «Чернобыль» — это симфонии для органа. Слово Вере Таривердиевой.
Дело в том, что Николай Леонович придавал какое-то особое значение органу и своим произведениям для органа. Он считал, что орган — это тот инструмент, который вернет людей в концертные залы, что он обладает какими-то уникальными возможностями воздействия на людей. Ну и потом у нас в России не было конкурса, международного конкурса органистов, а он нашим музыкантам был очень нужен. Ну и как-то здесь все сошлось.
75-летие – значительная дата. Ей посвятили целый цикл концертов, которые пройдут в рамках Всероссийского фестиваля музыки Таривердиева. Программа фестиваля столь насыщена, а география столь обширна, что проводиться он будет до конца года. Особо отметим юбилейные концерты в Московском международном доме музыки. 4 октября здесь выступит Юрий Башмет с камерным оркестром «Солисты Москвы». В программу концерта войдут хоральные прелюдии, симфония для органа и концерт для альта в романтическом стиле. Так вот, альтовый концерт, написанный Таривердиевым специально для Башмета, одно из последних сочинений композитора. Его исполнение в Московском доме музыки будет премьерным. А 29 ноября здесь же состоится еще одна премьера. Впервые будет исполнено последнее произведение Таривердиева – фортепианное трио. Ну а сегодняшним вечером на телеканале «Культура» все могут посмотреть документальный фильм «Микаэл Таривердиев». Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Нашу программу продолжает выпуск новостей науки, из них вы узнаете. Ученые выяснили, что произношение слов зависит от того, какая это часть речи. Рентгеновская томография впервые была применена в палеонтологии, и другие ученые разработали инвалидное кресло, управляемое силой мысли. Обо всем этом Ольга Орлова.
Лингвисты Корнельского университета показали, что фонетика разных частей речи английского языка существенно зависит от смысла. Было проанализировано звучание более 3000 английских слов, которые выполняли высказывание функцию глаголов и существительных. Выяснилось, что в роли глаголов слова имели один фонетический рисунок, в роли существительного – другой. В многомерных фонетических характеристиках глаголы и существительные образовали два четко различимых кластера. Кроме того, исследование показало, что люди действительно различают на слух одни и те же слова, сказанные как глаголы, как существительные. Результат американских ученых представляет очередной шаг в решении старинной проблемы лингвистики, связи слов с их смыслом. Исследователи собираются проверить открытую ими закономерность на материале других языков. Ученые из Бристольского университета Великобритании впервые применили томографический метод исследований к палеонтологическим объектам. Методом синхротронной рентгеновской томографической микроскопии они получили трехмерное изображение эмбрионов червей кембрийского периода, живших на Земле около полумиллиарда лет назад. Эти ископаемые эмбрионы имеют всего около миллиметра в диаметре. Полную картину внутреннего строения эмбрионов удалось получить путем вращения образцов. Изображения выявили тонкие детали эмбриогенеза беспозвоночных, в частности, неизвестные ранее механизмы роста сегментов. Из современных беспозвоночных они оказались наиболее близки к нематодам. Исследователи из Университета электрокоммуникаций в Токио создали инвалидное кресло, управляемое силой мысли находящегося в нем человека. Специальный шлем регистрирует электромагнитное излучение мозга хозяина коляски. Затем информация обрабатывается компьютером, который посылает команды двигающимся частям коляски. Для передвижения в желаемом направлении инвалид должен сосредоточиться на этом направлении. В настоящее время точность распознавания команд составляет 80%. Новинка предназначена прежде всего для полностью парализованных пациентов. Экипаж шаттла «Атлантис», который должен стартовать к Международной космической станции 28 августа 2006 года, провел тренировки действий во время запуска. Космонавты прорепетировали ситуации нормального старта, быстрой эвакуации в случае возникновения аварии и аварийной посадки. Были проверены все системы космического корабля и грузовой отсек с новыми модулями для МКС. Миссия «Атлантис» СТС-115 включает 6 человек. По прибытии на МКС космонавты продолжат строительство орбитального дома.
Новости науки представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Переходим к обзору региональной прессы. Об основных темах публикаций хабаровских газет Марина Илющенко.
Газета «Коммерсант Хабаровска» сообщила об аресте начальника городского управления по делам ГУ ЧС Александра Костылева. Эта новость стала наиболее обсуждаемой на страницах местной прессы. Бывший глава городского управления ГУ ЧС обвиняется прокуратурой Хабаровского гарнизона в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По версии следствия, Костылев вымогал у подчиненных взятки за повышение им должностного разряда по тарифной сетке. Многие отказывались платить и уходили из МЧС. В мае 2006 года Костылев был задержан следователями Хабаровской гарнизонной прокуратуры в момент получения взятки, но позже был отпущен под подписку о невыезде. По рассказам сослуживцев, Александр Костылев был переведен в Хабаровский Званино. После того, как он был назначен на должность начальника из городского отделения МЧС, стали увольняться люди. По утверждению спасателей, обратившихся в начале 2006 года в прокуратуру, Александр Костылев предлагал всем желающим повысить разряд по тарифной сетке, заплатив ему за определенный процент от увеличения зарплаты. Многие не соглашались с таким предложением и потому не продвигались по службе, а через какое-то время увольнялись. Решением Хабаровского гарнизонного суда он был временно отстранен от должности и отпущен под подписку о невыезде. В июле 2006 года в прокуратуру в большом количестве стали поступать жалобы от подчиненных Костылева. Они заявляли, что их отстраненный начальник требует забрать заявление из прокуратуры. Поэтому следователи приняли решение арестовать спасателя и заключить его в изолятор временного содержания. Как всегда, на страницах хабаровских газет вышло немало публикаций, посвященных рассказам об увлеченных людях. Так, газета «Тихоокеанская звезда» в одном из своих номеров рассказала о книге Валерия Лысунца, где подробно описывается история Кировского района Хабаровска. Автор материала замечает, что столь подробного досье об исторических местах, памятниках и названиях улиц вряд ли где можно найти. Например, книга отвечает на вопрос, почему в Хабаровске есть район под названием Казачья гора. Выяснилось, что раньше там располагались казармы казачьей сотни. Два из этих казачьих зданий сохранились до сих пор. Валерий Лысунцов в своей книге также подробно описывает и мемориальные доски. Есть, например, на стадионе имени Ленина неприметная мемориальная доска, которая, по убеждению автора книги, делает честь администрации района, работавшей при советской власти, нашедшей в себе мужество в принятии нелегкого решения о том, чтобы сохранить память. Эта мемориальная доска находится под трибуной, и заметить ее сложно. Иногда здесь можно увидеть цветы. Установили доску в знак памяти трагического события на стадионе имени Ленина 20 ноября 1982 года. В тот день по окончании хоккейного матча погибли 19 человек. Люди были просто раздавлены толпой, которая шла лавиной в единственные открытые ворота. Газета «Приамурские ведомости» рассказала о человеке, чья судьба может служить образцом для подражания. В Хабаровске живут сотни инвалидов по зрению, но создать общественную организацию, призванную помогать незрячим людям адаптироваться к новым условиям, пришло в голову только выпускнику Московского гуманитарного университета Павлу Шильникову. Молодой человек стал незрячим в 16 лет. Обычно незрячих людей направляют в специальную школу реабилитации. Но Павел не пошел ни в какую школу и решил научиться всему сам. Он поступил в университет, стал юристом, освоил гитару, начал писать песни, занялся восточными единоборствами. А позже понял, что нужно учить других. Павел рассказал, что основная цель организации, созданной им, это повышение социального статуса инвалидов по зрению. Сейчас он работает над составлением заявки на грант. Если программа Павла Шильникова выиграет конкурс, то тогда появится отличный шанс расширить рамки собственного сознания и выйти за флажки ограниченного общественным мнением и привычками пространства.
Лондонский Королевский колледж провел статистическое исследование о женщинах-заключенных. Список включает 187 стран мира. Лидируют по количеству женщин в тюрьмах Соединенные Штаты Америки, Китай, Россия и Таиланд. На долю этих четырех стран приходится 2/3 всех женщин-заключенных, рассказывает Ирина Лагунина.
В России, по данным официальной статистики, 55 400 женщин-заключенных. Но исследователей беспокоит даже не эта цифра. В конце концов, большое количество женщин в тюрьмах в России, в Соединенных Штатах, в Китае просто объясняется тем, что население этих стран тоже немаленькое. Основная цифра – это процент женщин от общего числа людей, находящихся в исправительных учреждениях. Мы беседуем с одним из авторов этого исследования в Лондонском Королевском колледже Антоном Шелупановым.
Если мы посмотрим, какой процент женщин-заключенных в России, мы увидим, что он немного выше, чем в других странах региона.
Это 6,5%, я цитирую, ваше исследование.
Эта цифра немножко удивляет. Вообще, российское законодательство довольно прогрессивно подходит к вопросу тюремного заключения женщин.
Российские данные несколько расходятся с британскими. Даже официальная статистика говорит о том, что женщин в тюрьмах около 8%. А автор книги «Сон и явь женской тюрьмы», заместитель директора Общественного центра содействия реформе уголовного правосудия Людмила Альперн, выявила еще более тревожную тенденцию. За последние годы, начиная с 2000-го, количество женщин-заключенных возросло на 38%. Почему такая тенденция стала проявляться в России?
Вообще эта ситуация отражает положение женщин в современной России. Если при предыдущем социальном строе женщина получала некоторую поддержку от государства, если не в своей собственной семье, то сейчас ситуация другая. Мы вступили в новый период нашего развития, и то, что сейчас происходит, можно было бы назвать, например, военной демократией. То есть это такие, так сказать, сформированные социальные институты, которые заполняются в основном мужчинами, находящимися по отношению друг к другу в таких иерархических взаимоотношениях, а женщины места нет в этом обществе. Совершенно неудивительно, что какие-то криминальные маршруты, которые появляются в жизни женщин, и от отчаяния, и для выживания, совершенно естественны.
Людмила Альперн, заместитель директора Общественного центра содействия реформе уголовного правосудия. Вернусь к разговору с Антоном Шелупановым, исследователем в Лондонском Королевском колледже. У женщин есть какие-то преимущества по сравнению, скажем, с мужчинами, которых осуждают на тюремное заключение?
Один из моментов, если у женщины в России маленький ребенок, и она совершила не особо тяжкое преступление, то обычно приговор условный, то есть до того времени, когда ребенку исполняется 14 лет. Если она не совершает нового преступления до того времени, она не садится в тюрьму.
Условное наказание для женщин с детьми в возрасте до 14 лет – это единственное преимущество, которое дает закон, возражает Людмила Альперн.
В принципе, условия нашей тюрьмы, они, конечно, абсолютно не женские. Они для женщин не адаптированы. Это касается всего.
Людмила Альперн, заместитель директора Общественного центра содействия реформе уголовного правосудия, автор книги «Сон и явь женской тюрьмы».
Материал подготовила Ирина Лагунина. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Перемирие между Израилем и группировкой «Хизбаллах», вступившее в силу в понедельник, в основном соблюдается, сообщил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. При этом лидер «Хизбаллах» Хасан Насралла утверждает, что его сторонники одержали историческую победу в войне с Израилем, а премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, в свою очередь, что израильская военная операция нанесла группировке серьезный урон и что Израиль всегда и везде будет преследовать лидеров «Хизбаллах». В Приднестровье сегодня день траура по погибшим в результате взрыва в троллейбусе в минувшее воскресенье. Виктор Янукович прибывает сегодня в Россию. Это первый визит зарубежного назначенного премьера Украины. Мосгорсуд повторно рассматривает дело Александра Копцева, напавшего в январе на прихожан московской синагоги. На юго-восточном побережье Китая жертвами тайфуна, самого разрушительного за последние 50 лет, стали около 300 человек. В Москве с признаками пищевого отравления госпитализированы свыше 90 человек, работавших на строительстве гостиницы «Интурист». В основном это граждане Турции, Югославии и стран СНГ. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У нас на очереди экономическая панорама. Слово Сергею Сининскому.
Приватизация крупнейшей в России телекоммуникационной компании «Связинвест» может вообще не состояться. Такой вариант не исключает министр экономического развития и торговли Герман Греф. «Связинвест» — это холдинг, владеющий контрольными пакетами акций всех 7 межрегиональных компаний телефонной связи в России, а также национального оператора международной и междугородной связи компании «Ростелеком». Государству принадлежит «Связинвесте» на сегодня 75% минус одна акция. Этот пакет оценивается почти в 3 миллиарда долларов. Всемирный банк значительно повысил прогноз темпов экономического роста в Китае в 2006 году с 9,5% до 10,4%. Во втором квартале темпы роста ВВП Китая, по данным китайских властей, составили 11,3%, самые высокие за последние 10 лет. По прогнозу Всемирного банка, объем китайского экспорта увеличится в этом году более чем на 20%, а импорта почти на 18,5%. Россия подписала с Германией соглашение о досрочном погашении внешнего долга на сумму 8 миллиардов 140 миллионов евро. Это 46% общей суммы долга России всем странам-кредиторам, входящим в Парижский клуб, который в целом составляет 22,3 миллиарда долларов. Соглашение о досрочном погашении всего российского внешнего долга в рамках Парижского клуба было подписано в середине июня этого года. Мировые цены на нефть сегодня вновь снизились. В Нью-Йорке, Сингапуре и Лондоне примерно на 0,5% после падения накануне на 1,5%. Вчера британская компания BP объявила, что сокращение поставок нефти с крупнейшего в США месторождения в штате Аляска ввиду предстоящего ремонта трубопровода будет вдвое меньшим, чем предполагалось ранее. Кроме того, BP может использовать для транспортировки добываемой здесь нефти другой свой нефтепровод, проложенный неподалеку. В этом регионе добывается более 2,5% всей потребляемой в Соединенных Штатах нефти. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 26,81, на завтра 26,83, к евро на сегодня 34,18, на завтра предположительно 34,16. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1,27.
Экономическую панораму подготовил Сергей Сининский. И сейчас у нас на очереди новости спорта. Все значимые события спортивного мира в обозрении Натальи Федотовой. Она со мной в студии. Здравствуйте, Наталья.
Добрый день. Сегодня мы поговорим о развитии в России вида спорта, еще недавно считавшегося здесь экзотическим – гольфа. Вернемся к этой теме после выпуска спортивных новостей. Сначала о тех изменениях в рейтинг-листах ведущих теннисисток и теннисистов мира, которые произошли на этой неделе. В чемпионской гонке WTA Мария Шарапова, которая дошла до полуфинала в Лос-Анджелесе, поднялась с 5-го на 3-е место, отодвинув бельгийку Ким Клейстерс на 4-е. Первые две позиции по-прежнему занимает другая бельгийка Жюстина Ненарден и француженка Амели Морисмо. В рейтинг-листе по итогам 52 недель в первой десятке произошло лишь одно изменение. Победительница турнира в Лос-Анджелесе, россиянка Елена Дементьева, с шестой позиции переместилась на пятую. В этом списке впереди Мэрис Мок, Лейстерс, вторая, Анна Нарден, третья. Также в десятку входят четыре представительницы России. Кроме Дементьевой, это Мария Шарапова, четвертое место, Надежда Петрова, шестое, и Светлана Кузнецова, седьмое. У мужчин и в чемпионской гонке ATP, и в рейтинг-листе по итогам 52 недель лидирует швейцарец Роджер Федерер, выигравший на прошлой неделе турнир в Торонто. Второе место в обоих списках занимает испанец Рафаэль Надаль, третий хорват Иван Любичич. Россиянин Николай Давыденко в рейтинг-листе опустился на одну позицию с пятого на шестое место, а в чемпионской гонке он остался седьмым. И уже на следующей неделе эти списки могут измениться в первую очередь у женщин, так как на турнире первой категории в Монреале, который проходит на этой неделе, по разным причинам не выступают многие лидеры сезона. Амели Мэрис Мо, Жюстин Анн Арден, Мария Шарапова. Под первым номером здесь посеянная прошлогодняя победительница бельгийка Ким Клейстерс. Она, как и другие участники, получившие высокие номера пассива, начнет выступление через несколько дней со второго круга. А вчера на корт выходили две представительницы России. Галина Воскобоева, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, уступила 12-й ракетке соревнований итальянке Флавия Пинетти 3-6-1-6. А Мария Кириленко взяла верх над хорватской теннисисткой Еленой Костанич 6-3-4-6-6-1. Мужчины играют на этой неделе в Цинциннати на турнире серии «Мастерс». В первый день из-за дождя некоторые матчи были отложены. Но из тех встреч, которые удалось провести, отмечу поражение пятого сейного россиянина Николая Давыденко от аргентинца Хуана Игнасио Чела 4-6-6-2-2-6. Еще один россиянин Дмитрий Турсунов одержал победу над французом Себастьяном Грожаном 4-6-6-3-6-3. В следующем круге соперником Дмитрия будет американец Робби Гинепре, одолевший в первом круге другого француза Поле Анри Матье. Также во второй круг, среди прочих, пробились аргентинец Давид Налбандян и американцы Марди Фиш и Джеймс Блейк. В Тольятти вчера начался очередной предсезонный турнир по хоккею Кубок Лады, в котором принимают участие четыре команды российской суперлиги. Салават Юлаев сумел обыграть действующего чемпиона страны Акбарс 5-3, а Лада выиграла у Нефтехимика 2-1. Одним из самых дорогих и престижных видов спорта в мире считается гольф. Во многих странах ведущие гольфисты намного более популярны, чем, например, знаменитые футболисты, теннисисты или гонщики Формулы-1. А чемпион мира американец Тайгер Вудс уже несколько лет считается самым высокооплачиваемым спортсменом планеты. Правда, периодически он уступает по этому показателю Михаэлю Шумахеру, семикратному чемпиону Формулы-1. За год Вудс зарабатывает столько, сколько 5 ведущих игроков NBA, 10 лучших звезд НХЛ и вся первая сотня мужского теннисного ATP тура. И в последние годы этот вид спорта получил достаточно широкое развитие в России. В ней появились поля международного уровня, на которых проводятся соревнования высокого ранга, рассказывает наш экономический эксперт Роберт Воскиричан.
Достаточно элитарный, в общем-то, как казалось, лет еще 10-12 назад, малоперспективный для России вид спорта, скорее, может быть, даже развлечение для богатых людей, гольф не просто стал достаточно популярным видом спорта в России, но и в каком-то смысле и довольно интересным бизнесом. И вот открывающийся в четверг турнир Russian Open, который пройдет традиционно в подмосковном Нахабино, принес несколько достаточно интересных результатов с точки зрения рубрики «Экономика большого спорта». Согласно информации, появившейся в газете «Ведомости», впервые призовой фонд составит 1 миллион долларов США. Для сравнения, в прошлом году эта цифра составила 500 тысяч долларов. Количество зрителей на трибунах впервые за все время проведения этих соревнований должно превысить, по данным той же газеты «Ведомости», 5 тысяч человек. Вы представляете, даже на футбол иной раз смотришь, ну, не будем называть команды конкретно, чтобы не обижать никого из болельщиков. Ну, кстати говоря, московские команды, команды премьер-лиги. 1000 приходит, 2000, 1500 болельщиков. Это при том, что половина или, может, даже там чуть меньше половины – это люди, которые имеют какие-то льготы или даже бесплатно проходит и так далее. Здесь 5 тысяч, здесь никаких льгот нет, это такой спорт, что и билеты, видимо, достаточно дороги. То есть, если правильно организовать дело, то даже такой, в общем-то, неформатный для нашей страны вид спорта можно превратить не только в спортивное, интересное спортивное соревнование, но и достаточно интересный бизнес. Вообще, турниры проводятся не первый год, и несколько рекордов, которые сопровождали эти турниры, стоит назвать. В частности, в 1999 году гольфисты артист Нильс Крайс одним ударом поразил лунку с расстояния 180 метров. И получил, за это в Москве произошло, в Нахабино, и получил приз автомобиль BMW стоимостью 70 тысяч долларов. А спустя 3 года, в 2002 году, англичанин Дэвид Солсбери за еще один невероятный по красоте и точности удар увез 100 тысяч долларов. Эти данные также приводятся в газете «Ведомости». О чем говорят все эти цифры? Во-первых, что в гольфе заработки игроков российских, я имею в виду в российских турнирах, они сопоставимы с заработками футболистов. Это первое. Второе, что постепенно налаживается инфраструктура. Если, допустим, первые поля были небольшого размера, и там было максимум 9 лунок, то сейчас не только в Нахабино, но и в других регионах России есть поля полноформатные с 18 лунками. И если вспомнить 93-й год, когда все это начиналось, приезжали и популяризировали достаточно харизматичные фигуры. Вот, в частности, великий шведский хоккеист Свен Тумба Юхансон. Он лично приезжал в Москву и популяризировал, рекламировал этот вид спорта. Сейчас это настолько уже раскручено, что нужды в этом никакой нет. Я думаю, что очередной турнир Russian Open зафиксирует те новые позиции в конкурентной борьбе со своими собратьями из других видов спорта, которые гольф в России уже завоевал.
Так считает специалист по экономике большого спорта профессор Роберт Воскричан. От себя же добавлю, что в последнее время я все чаще стала замечать людей с клюшками для гольфа, и причем некоторых даже в метро. Так что, похоже, этот спорт действительно становится все более популярным в России, и не только у представителей, скажем так, обеспеченных слоев населения. Ну, а в заключение, как всегда, о спортивной программе на сегодня. В ней будет много футбольных событий, несколько товарищеских матчей проведут сборные разных стран, и среди них отмечу игры Украина-Азербайджан и Исландия-Испания. Напомню, что матч российской команды со сборной Латвии состоится в среду, и мы обязательно об его итогах будем рассказывать в наших последующих программах «Прессинг по будням». Также сегодня состоятся товарищеские матчи молодежных сборных, где выступают игроки не старше 21 года. Там сборная России встречается с командой Турции. И одна официальная встреча для команд этой же возрастной категории состоится во вторник. В рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2007 года сыграют сборные Англии и Молдавии. На теннисных турнирах в Монреале и Цинциннати продолжится встреча речи первого круга. В Тольятти на Кубке Лады по хоккею состоятся матчи «Акбарс-Нефтехимик» и «Лада-Салават-Юлаев». И, наконец, в столице Китая, Пекине, стартует 11-й чемпионат мира по легкой атлетике среди юниоров, и в программе первого дня соревнований 2 женских финала в толкании ядра и беге на 5000 метров. Ну вот, Михаил, это все, что я хотела о спорте сегодня рассказать.
Спасибо, это было спортивное обозрение от Натальи Федотовой. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире радио «Свобода», программа «Человек имеет право». Тема сегодняшнего выпуска – произвол в сфере земельных отношений. Участники передачи – председатель Совета депутатов Серпуховского муниципального района Николай Дежур, один из лидеров Крестьянского фронта Сергей Федотов, председатель Совета директоров группы компаний «Ваш финансовый попечитель» Василий Байко и журналист Вера Володина. А вы слушали программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Флоринская, шеф-редактор Виктор Нехезин. Выпуск провел Михаил Фролов. На этом мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. До свидания.
Израиль сделает все, чтобы мирный процесс работал.
Был арестован лидер британской ячейки организации «Аль-Каида».
Житель Веденот нашел в своем огороде неразорвавшийся снаряд.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Новый закон обязует нас предоставлять налоговому управлению Дании имена и регистрационные номера доноров спермы для последующего налогообложения получаемых ими гонораров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11855, 15280 и 17730.